Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Четвертое по счету насильственное разделение бедной девочки Лизы с одним из родителей. Сначала мать увозит ее из Франции без согласия отца, потом отец француз похищает ее на территории России, потом мать буквально отбивает у него дочь на территории Франции и тайно увозит в никуда. Спустя месяц никуда оказывается в Венгрии, где полиция находит Лизу с матерью. Лизу передают отцу, который опять увозит ее во Францию, а мать оставляет за решеткой на 40 дней. За этот срок должен решиться вопрос о ее экстрадиции во Францию, где ее наверняка ждет тюремное заключение. Как вело себя во всей этой истории российское государство? Стоит ли человеку, оказавшемуся в сходной ситуации, рассчитывать на его помощь? Об этом мы говорим сегодня с гостями сегодняшней нашей программы. С нами главный редактор журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий. С нами член рабочей группы Общественной палаты по защите прав российских граждан за рубежом Роман Бобылев. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
С нами также адвокат Юрий Кирюшин. Он в нашей пражской студии. Юрий, здравствуйте. Юрий, добрый день.
Добрый день.
И с нами отцы, столкнувшиеся с проблемой дележа детей в смешанных браках, Алексей Петецкий из Германии. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И Зденек Громадко из Чехии. Здравствуйте, Зденек. Он также в нашей пражской студии сегодня. Зденек, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вопрос вам, уважаемые слушатели. Стоит ли людям, которые при разводе с иностранцем не могут мирно поделить детей, рассчитывать на помощь родного государства? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс бросайте на номер плюс 7-903-743-2801. Вы знаете, у наших гостей сегодня свои истории, очень любопытные, но я все-таки хочу, чтобы каждый из вас, уважаемые гости, прокомментировал вот эту вот ситуацию, сложившуюся с Лизой Беленькой, Андреей Беленькой, в каком плане прокомментировал. Дело в том, что когда стало ясно и понятно, что женщина оказалась на территории Венгрии, что венгры не пропустили ее через границу, потому что она в розыске, все понятно, вопрос возник у каждого российского обывателя. Почему же она не обратилась в российское посольство? Первое, что по логике российского гражданина должно было произойти, она идет в российское посольство, попадает на территорию Российской Федерации, где действуют законы Российской Федерации, а решением российского суда девочка должна была остаться матери, то есть это решение давным-давно вступило в законную силу, но она этого не делает. После всего, что случилось, после того, что женщина попала в тюрьму, а Лизу увезли обратно во Францию, пресс-атташе посольства Ирина Звонова заявила, ей следовало обратиться к нам, и мы обязательно помогли бы. Механизм я раскрывать не буду, но подчеркну, что все происходило бы в рамках российского и международного законодательства. Газета «Известия», которая цитирует пресс-атташе, предполагает, что, скорее всего, российское посольство помогло бы, может быть, вот поскольку своих граждан Россия не выдает, значит, на территории посольства Ирина и Лиза могли бы чувствовать себя в полной безопасности до тех пор, пока их не переправили бы на родину. Это от себя газета «Известия» предполагает, что их бы переправили на родину, и все с точки зрения мамы Лиза завершила бы благополучно. Я хочу обратиться к вам, уважаемые коллеги, с точки зрения вашего, с высоты вашего общества, с российскими дипломатическими, может быть, службами. Вы знаете механизмы этой работы. Дмитрий Бабич, если бы она обратилась в посольство, вот ваше видение ситуации, какой бы ответ она получила? Мне хочется, чтобы каждый из гостей свою версию выдвинул, что бы произошло, если бы эта женщина пошла в свое родное российское посольство.
Я думаю, что после того, как эта история получила определенный резонанс, она получила бы позитивный ответ. Но до того, как эта история стала громкой, политической, трудно предсказать. Очень много было случаев в 90-е годы и в начале 2000-х, когда посольства такими ситуациями заниматься не хотели. И это наследие советского периода, когда предполагалось, что женщина, которая вышла замуж за иностранца, как и вообще любой человек, который уехал за границу на постоянное место жительства, это отрезанный ломоть, он сделал свой выбор, пусть теперь сам разбирается со своими проблемами. Вот. Формально эта логика была отвергнута еще в начале 90-х, но реально этими людьми особенно никто не занимался, в том числе и в Министерстве иностранных дел.
То есть в этой ситуации ей могло бы повезти только потому, что история получила огласку, и было бы странно, если бы посольство выставило ее за дверь, учитывая, что ее знает весь мир.
Да, хотя, конечно, дипломаты были бы очень не рады лично.
Если бы она заявилась к ним.
Это была бы для них жуткая проблема, но они вынуждены были бы что-то делать. И, в общем-то, по нашему телевидению показывали несколько аналогичных историй, когда женщины забирали своих детей у французских мужей, почему-то самая главная проблема с Францией, приезжали, в том числе и похищали даже, да, попадали на территорию России, и отсюда их уже никто не выдавал.
Угу. Пожалуйста, у нас в гостях Роман Бобылев, эксперт Общественной палаты, а также член рабочей группы, который занимается вот, защитой прав российских граждан за рубежом. И в этой ситуации Общественная палата очень активно вмешалась в эту историю и пытается помогать. Уже член Общественной палаты поехал во Францию, член Общественной палаты поехал в Венгрию. Как-то они пытаются наладить...
Да, работа ведется по всем направлениям.
По всем направлениям. Но вот ваши... Пока давайте обсудим действия дипломатов. Гипотетически. Потому что она не обратилась.
Да. Да. Я уверен на 100%, что посольство оказало бы адекватную, нормальную помощь в рамках международного права. То есть российский гражданин помощь бы получил. И действительно, просто накануне данный случай уже был достаточно так серьезно освещен в мировых средствах массовой информации. Поэтому посольство и так должно было бы оказать помощь. Но так как имелся определенный информационный повод, то помощь бы оказали бы еще лучше.
Помощь в чем бы состояла? Вот вы юрист, вы понимаете, значит, в том, что ее приютили на территории посольства, обогрели, дали кров и отправили тихонечко каким-то дипломатической почтой, отправили в Россию.
Ну, разумеется, посольство действовало бы четко в нормах международного права. Здесь можно предполагать, да, чтобы ей там новый паспорт выдали, либо бы поменяли фамилию и имя, чтобы возникли какие-то проблемы у правоохранительных структур Шенгена с розыском. Это уже второй вопрос, каким образом все это делалось бы, но я уверен на 100%, что все бы делалось четко в согласии с нормами международного права. Но помощь бы такую оказали. Разумеется, бы помощь не заключалась в том, что российские граждане какое-то неопределенное время находились бы и проживали бы на территории посольства. Понятно, это абсурдно. Можно неделю пронаходиться, две недели, но дальше надо что-то
как-то
делать.
Как-то вывозить.
Да, и надо как-то выезжать на территорию Российской Федерации. Поэтому я думаю, это уже вопрос, наверное, к дипломатам, но законные способы такие имелись,
нашли.
И помощь была бы оказана. В том-то и как бы существует вся проблема, что гражданка не обратилась
вот
в посольство.
Почему же ей это в голову не пришло? Опять же, потому что, говорит Дмитрий, по аналогии с похожими историями, что все равно не окажет
помощи. Возможно, потому что если брать логику вообще всех событий, которые проходили вокруг ребенка, и пытаться логически посмотреть на действия матери, разумеется, это какой-то жест отчаяния определенный, когда она уже, не имея каких-то законных способов, таким образом отобрала ребенка у отца. Потому что ведь на самом деле, на настоящий момент, насколько мне известно, супруги-то не в разводе даже находятся. То есть они пребывают в законном браке. И решением российского суда всего лишь определено место жительства, нахождение ребенка.
Да. Да.
Разумеется, никто не может запретить ребенку общаться и с отцом, и с родственниками. Точно такая же ситуация с французским законодательством.
Ну, по французскому законодательству, вот в чем тут резкое противоречие двух законодательств, что по российскому решению суда она живет с матерью, по решению французского суда она живет с отцом. И вот здесь совершенно непримиримое противоречие. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода», в которой обсуждаем поведение российского государства в ситуации с девочкой Лизой Беленькой, которую родители похищают друг у друга. Сразу еще раз уточню, что то, что сделал отец, француз, на территории России, отобрал ребенка у матери, вернее, у гуляющей няни, увез во Францию, не считается с точки зрения российского законодательства похищением. Есть страны, например, США, в которых, если при разводе суд определил ребенку жить с одним из родителей, и второй его похищает, похищает в это время, то тогда забирает, отбирает, тогда это похищение. Это может быть 15 лет тюрьмы. В России ничего подобного не происходит. В России он не совершил, муж француз, никакого правонарушения, но российские правоохранительные органы, Роман, поправьте, если я ошибаюсь, допустили, ну вот почему могла разочароваться женщина в их способностях, потому что они разрешили выехать ребенку за границу с этим отцом. А ведь нужно согласие матери.
Нет.
Если она возражает, то...
Нет, в соответствии с законом о въезде-выезде Российской Федерации, который у нас действующие нормы, здесь не идет вопрос о том, что что-то прокуратура не так сделали, правоохранительные органы. Каждый родитель имеет право наложить запрет на выезд ребенка без его согласия.
Да.
То есть это его право,
да.
Родитель мог им воспользоваться.
Да.
Если бы мать ребенка вышла бы на федеральную пограничную службу с таким заявлением, чтобы наложить ограничение на выезд, которое бы заключалось только лишь в том, что выезд осуществлялся с ее согласия, разумеется, пограничные службы бы не выпустили
она
ребенка.
Она не вышла и не успела выйти
такого,
за эти два дня.
Такого ограничения
вот оно,
не было. Если
не
бы было это
ограничение,
это способ в данных случаях избежать подобной ситуации незаконного выезда ребенка. Поэтому говорить о том, что государство и законодатель не предусмотрели такую ситуацию, не приходится. Она есть. И мы с этим постоянно сталкиваемся, и даже в большей части мы сталкиваемся с злоупотреблением. Когда родители развелись, и второй родитель, чтобы иметь какой-то рычаг на своего бывшего супруга, на ребенка, начинает пользоваться этим правом.
Угу.
И наши дети не могут выехать даже на курорты, на отдыхи по каким-то банальным, некриминальным направлениям, там Турция, Египет. Мы с этим сталкиваемся.
То есть еще раз хочу сказать, что по российским законам он ни в чем не виноват. Он даже не нарушил запрет о выезде, потому что его не было.
Разумеется,
она не успела,
да.
Она не успела за эти два дня,
даже если,
что он
говорил, даже если речь идет
наложить
о втором паспорте, что
да.
Она является девочкой-гражданкой
да.
Франции, можно было точно так же сообщить федеральную пограничную службу, что есть такой паспорт и что у нее даже другая фамилия. И при выезде у данной девочки и с отцом возникли бы проблемы.
Хорошо. Теперь я задам Алексею Петецкому последовательно два вопроса в Германию. Первый вопрос будет касаться только истории с девочкой, а второй – его личной истории. И поэтому я объясню слушателям, в чем дело. Алексей Петецкий много лет назад, история-то у него закончилась в 2001 году, судился во Франции за своих детей с женой-француженкой, с бывшей женой-француженкой, у кого будут жить дети. Если я правильно, Алексей, понимаю, ваш вывод из этой истории – лучше бы вы похитили детей, правильно?
Совершенно верно.
Чем вот то количество нервов и денег, которые вы потратили, правильно?
Совершенно верно.
Если бы это все случилось сейчас, он бы так и поступил. Так вот, в чем мой вопрос? Сначала вопрос с Лизой Беленькой. Как бы, на ваш взгляд, повело себя российское посольство, если бы она к нему обратилась? А второй вопрос в вашей истории. Пытались ли вы обращаться в российское посольство? И как с вами поступали? Помогали ли вам в вашем судебном процессе с француженкой? Первый вопрос, пожалуйста, Лиза Беленькая, если бы обратилась ее мать в Венгрии в посольство России. Какова ее дальнейшая судьба?
Ну, я согласен с Дмитрием Бабичем, вполне возможно из-за того, что эта история получила такой резонанс сквозь зубы, ей, может быть, и помогли бы. Но вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, проще мне ответить на второй.
На второй, давайте.
Потому как я в посольство пытался обращаться несколько раз, в консульство, и в Германии, и во Франции, ну, я должен сказать, что мне просто не удалось выйти туда. Не то чтобы как бы обратиться за помощью. Значит, вас встречает человек, который представляется как дежурный дипломат. Фамилии у него нет, имени у него нет. Который, в общем, вам и говорит, что ваши проблемы, идите в суд, решайте по суду. Ну, я, собственно, так и сделал.
Вот и все, потому что ваша история не получила медийного никакого освещения. И все, как только человек никто не знает, общественное мнение не знает, он сталкивается с тем, что его встречает у калиточки охранник и говорит...
Ну, совершенно верно.
Большой привет.
На самом деле, в общем, было бы достаточно вот члену общественной палаты просто подъехать к любому консульству России за рубежом, ну, хоть у нас в Мюнхене, и просто постоять 10 минут и послушать, как разговаривают через окошечки с российскими гражданами. Извините, но это хамство. Совершенно не прикрыты.
Понятно. Алексей, вы знаете, я дополню вот чем. Я вчера обзвонила весь МИД Российской Федерации. Со мной очень вежливо разговаривали. Отправляли из... У меня огромный список снова телефонов, адресов, фамилий, явок, паролей. То есть обзвонила всех для того, чтобы в наш эфир пришел человек, который рассказал, на какую помощь может рассчитывать иностранец, столкнувшись с такой ситуацией, на какую не может рассчитывать, что выше сил. Со мной очень вежливо и мило разговаривали, давали следующий телефон. И вот я рассказываю последний свой разговор уже на последнем человеке с именем, отчеством, фамилией, который занимается правовыми вопросами, он мне говорит: вы знаете, я всегда за, звоните, обращайтесь, но мне нужна конкретная, ну, в конкретной ситуации. Я говорю: так, подождите, что же может быть конкретнее, чем история с Лизой Беленькой? Он говорит: какая история с Лизой Беленькой? Я говорю: ну, вот с этой девочкой, которую похищают туда-сюда. Он говорит: вы знаете, вы мне извините, ради бога, я не слежу за прессой, я не слежу, я не знаю об этой истории ничего. Я ему говорю: ну, вы понимаете, тут ваш Лавров вообще-то этим занимается, значит, ему должны какие-то давать уже, ну, справки, аналитику. Он говорит: да, должны. Должны. Но ведь у нас 300 человек работает, там масса департаментов. Лично я этого не делаю. Я этим не занимаюсь. Вы ко мне обращайтесь по моему вопросу. То есть он ничего... Это нормальный, мирный, хороший, замотанный человек, который просто не читает газеты, не смотрит телевизор. Он сотрудник МИДа, и он совсем не обязан. Он меня как бы вроде и не отшил. Он говорит: обращайтесь, но я знать ничего не знаю по этому поводу. И мы обращаемся в Прагу, в нашей пражской студии. Адвокат Юрий Кирюшин. И Зденек Громадко, Чехия. В общем, они у нас по одному делу проходят. Зденек Громадко пытается отвоевать свою, я не хочу сказать русскую дочь, но свою чешскую, чешско-русскую дочь у российской гражданки, которая год назад без согласия Зденека увезла ее в Россию. Девочка до сих пор здесь, на нашей территории, на той территории, где проходит эта программа. Но сначала я обращусь к адвокату Юрию Кирюшину с вопросом про Лизу, а к Зденеку уже с вопросом, как с ним обращаются российские власти, российские органы. Пожалуйста, Юрий, ваше мнение. Если бы обратилась эта женщина в Венгрии, на посольство, помогли бы ей? И теперь уже мы добавляем, если бы она была неизвестна прессе западной и российской. И второй вопрос, может быть, почему она не обратилась, с вашей точки зрения, в это посольство Венгрии российское?
Да, хорошо, понятно. Вы знаете, я не могу согласиться с позицией, которую здесь уже озвучили находящиеся в вашей студии гости. Из собственного опыта, из опыта многочисленных моих клиентов могу заключить, что и подтвердить, что посольство не принимает все-таки участие в судьбе своих сограждан, оказавшихся за рубежом в трудной ситуации. Это ни для кого не секрет, это общеизвестный факт, и надо сказать, на мой взгляд, то, что вот вы проэкспериментировали, обращались в МИДе к разным людям и не получили таки конкретного ответа, это как раз косвенно свидетельствует об их позиции. Более того, когда я услышал вот от пресс-атташе озвученную, ведь официальную позицию, да, я был, мягко выражаясь, весьма смущен. Потому что она, конечно, кардинально отличается от той, которую обычно занимают посольства и консульские учреждения. Ведь она же в данном случае выражала не свое собственное личное мнение, а это официальное мнение. Но,
о том, что они помогли бы, да.
Да. Вы знаете, ведь на самом-то деле, если с точки зрения права, тем более международного права, пытаться оценить ее заявление, оно весьма странно прозвучало, ведь в таком случае госпожа пресс-атташе признает, что посольство готово было бы использовать принцип международной экстерриториальности, который предоставляется посольством, злоупотребить, вернее, им. Ведь на самом деле Беленькая находилась на территории государств Европейского сообщества. Она была объявлена в розыск, имелся международный ордер на ее задержание. То есть по существу она уже оценивалась сообществом как потенциальный преступник. И давать крышу в прямом и переносном смысле нашим посольствам такому человеку только потому, что он является гражданин, ну, я не знаю. Я думаю, что дипломаты все же реально в реальной ситуации на это бы не пошли. Да, действительно, та ситуация, которая сейчас сложилась в связи с обсуждением в прессе, в российской, во французской, может быть, несколько изменили бы, скорректировали позицию.
Угу.
Но еще раз говорю, она нетипична.
Понятно. То есть я поняла, что Юрий Кирюшин считает, что не пошли бы на этот дипломат, но не потому, что они равнодушные бюрократы, хотя они равнодушные бюрократы с его точки зрения тоже, но в этой ситуации они бы считались международным правом и с тем, что эта женщина считается преступницей по законам Евросоюза, по крайней мере.
Я немножко поправлю. Да. Она все-таки не считается преступницей, да, пока не состоялась суда.
Подозреваемый.
Но тем не менее, в общем-то, ситуация уже вышла за рамки права, потому что когда похищали у отца Элизу, да, то там была драка, да, было физическое насилие. И в этом плане у меня такое ощущение, что у нас некоторые наши медиа и общественные деятели заходят слишком далеко. Была передача, например, «Человек и закон», в которой рассказывалась аналогичная история, и там дама наняла каких-то, наша русская, значит, жена наняла каких-то людей, которые помогли ей, ну, практически похитить дочку у мужа. И это подавалось как чуть ли не нормальный патриотический
героизм.
Поступок. Тоже так действовать нельзя. Нам же, наверное, не нравится, когда вот это бывает с арабскими обычно мужьями, да, когда они, значит, похищают своего ребенка на территории России с использованием чуть ли не нанятых людей, а потом мать этого ребенка не видит всю жизнь.
Да, мы так договоримся, что Сдена Громадко начнет вот свой рассказ во второй части нашей программы, потому что я не хочу сейчас его прерывать и делать короче его выступление, поскольку у нас времени остается немного, но я сейчас прочитаю пейджер, и тогда уже вот вторую часть начнем со Сденека. Пейджер. Прежде чем заводить детей от иностранцев, нашим, тут нехорошее слово про наших женщин, ну, проституткам, надо сначала думать мозгами. Так Геннадий из Москвы оценивает всех, кто с иностранцами заводит отношения. Не знаю, как назвать тогда Алексея Петецкого в этой ситуации, у которого жена иностранка. Светлана Ивановна пишет. В таких случаях обращаться к нашему государству бесполезно, поскольку оно чаще думает о политических мотивах, а не об интересах ребенка. Муж и жена одна сатана, ситуация тупиковая. А как в таких случаях поступают в США? Морских котиков отправляют в помощь, Олег пишет. Лишний раз резюмируешь, не ходите, девки, замуж за иностранцев, не за наших, хоть алкашей, хоть олигархов. За наших ходите, хоть алкашей, хоть олигархов. Учитесь, работайте, добивайтесь какой-то карьеры, потом рожаете, воспитывайте детей безо всяких мужиков. Хорошо, если родители помогут. Майоровы пишут. Андрей Заденцова. У нас право на усыновление имеет как мать, так и отец по решению суда. Здесь речь не идет об усыновлении. Если ребенка похитил отец, скрылся, притом за границей, это дело у Интерпола, уголовного. К несчастью, у нас таких семей, в кавычках, очень много. Евгений из Москвы спрашивает, пожалуйста, каково международное законодательство нахождения ребенка в случае развода и их раздельного проживания в разных странах. Евгений во второй части вам обязательно ответит гость Юрий Кирюшин. Запомните, пожалуйста, вопрос, во второй части ответите. Беленькая тоже сваляла дурака. Это же надо было додуматься, ехать через границу со своим паспортом. Могла бы запастись фальшивыми документами. По идее, лучше всего было укрыться в нашем посольстве где-нибудь в Европе. Хотя, с другой стороны, такая гадская контора, как наше иностранное ведомство, никогда не поможет своему гражданину без особого приказа с самого верха. Для них важнее сохранять хорошие отношения с местной властью и шляться по дипломатическим раутам. Это длинное мнение Александра. Я прочитала. Я объявлю, что в 7 часов у нас программа «Время гостей», в которой поговорят Ирина Ясина и Кирилл Кабанов с ведущей Анной Качкаевой о коррупции.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. С 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской республике будут проводиться по общим правилам, действующим в других регионах России, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторно-вирусной инфекции, сообщили медики. Образцы крови 23-летней Цуй Цинянь отправлены для анализа московским специалистам. Краснодарский суд подтвердил законность отмены регистрации кандидатом на пост мэра Сочи предпринимателя Александра Лебедева. Сегодня же Краевой суд признал законным отказ избирательной комиссии зарегистрировать кандидатом балерину Анастасию Волочкову. В Сочи задержано 2 человека по подозрению в причастности к взрывам в 2008-2009 годах. Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемые – сотрудник Управления внутренних дел города и телеоператор одной из местных компаний. Центр избирком Молдавии завершил пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. Секретарь комиссии сообщил, что результаты будут представлены в установленные законом сроки. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Постоянный представитель России при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин призвал генерального секретаря НАТО отказаться от маневров или перенести их. 18 человек стали жертвами взрыва на западе Пакистана. В среду вечером смертник взорвал бомбу у блокпоста в городе Чарсадда, недалеко от Пешавара. Северная Корея высылает американских экспертов, контролировавших вывод из строя ядерного реактора в Йонбёне.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. С вами главный редактор журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич, член рабочей группы Общественной палаты по защите прав российских граждан за рубежом Роман Боболев. В нашей пражской студии адвокат Юрий Кирюшин из ДНК «Громадка». С нами на связи Алексей Петецкий из Германии. И вопрос вам, уважаемые слушатели, стоит ли людям, которые при разводе с иностранцем не могут мирно поделить детей, рассчитывать на помощь родного государства? 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Включаем в этой части программы. И пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свободы». СМС бросайте на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, с ДНК, еще раз здравствуйте. Вашу дочь год назад увезли в Россию. И что здесь важного и интересного я вижу в этой истории? Вот сейчас российское государство бьется за то, чтобы пошли навстречу гражданину России. И вопрос, как же само российское государство ведет себя в ситуации, когда иностранный гражданин бьется за то, чтобы пошли ему навстречу здесь, в России. Пожалуйста, СДНК, расскажите о вашем опыте сотрудничества с российскими властями.
Спасибо за вопрос. Я хочу еще добавить, что моя дочка была верена на мое попечение законной силой компетентным судом. Да? Ну, я теперь отвечу на ваш вопрос. Российские органы, могу откровенно сказать, что они никак не помогают. Например, моя супруга мне не берет телефон, не хочет общаться никак, и в том числе не хочет мне прислать приглашение, нужное для меня для визы. И я в таком случае попросил русское посольство, чтобы мне дали визу из-за общения с ребенком. Но и до сих пор ничего не получил. Так это конкретный пример того, как помогает Россия ребята, детям. По-моему, они, русские органы, не смотрят права ребенка. Они предупреждают свои русские интересы. И, по-моему, они не должны смотреть на гражданство ребенка. Ведь Россия подписала конвенцию о правах ребенка, да.
Сденека, я правильно понимаю, что когда ребенка перевезли в Россию, ему стремительно в течение 5 дней дали российское гражданство без вашего согласия?
Да, точно. Ужас просто. Я не понимаю. Когда приехала моя супруга в Россию, она сразу заявила гражданство ребенку. Как-нибудь получилось просто, а через 5 дней у моей дочки было гражданство. Конечно, это противозаконно. Я с этим не согласен. У нее не было моего согласия.
И теперь получается, когда ребенок гражданин России, естественно, российский суд присудит ребенку проживание с матерью. На что вы можете вообще рассчитывать в этой ситуации?
Так, это сложно. Прежде всего, российский закон, как уже кто-нибудь сказал, российский закон говорит о том семейный, что жительство ребенка определяют родители в своем согласии. Если согласия нет, определяет это суд. У меня это суд уже определил.
Но
все равно, да, угу. Это компетентный суд.
Да.
У меня много общего с Жаном Мишелом Андреем, с этим французским отцом, да. Я тоже не хочу, чтобы ребенок остался без матери и без отца. Я просто хочу, чтобы ребенок был с отцом и с матерью. Мой случай различный в том, что Чехия имеет с Россией международный договор о правовой помощи, который ясно говорит о том, который компетентный суд и что сделать.
Компетентный, это там имеется в виду, я для слушателей поясняю, что с 1982 года действует соглашение между Россией и Чехией, и суд чешский является для признаваемым в России решение чешского суда, поскольку есть договор. Да, Сдена, пожалуйста.
Да. Компетентный суд это чешский в моем случае, да. Потому что постоянное жительство ребенка и моей супруги перед похищением было в Чехии. Да? Так договорились просто Россия и Чехия. И да, и что я хотел сказать.
То есть получается, что просто все подряд незаконно. Так, давайте тогда мы обращаться сейчас к Роману Бобылеву. Роман, мы все говорим о правах наших отцов там, и матерей, которые вышли за российских, я имею в виду, которые вышли замуж за иностранцев. Может ли Общественная палата России также помочь иностранцу отстоять свои права на ребенка, который находится на территории России? Или это совсем уже не ваша компетенция?
Нет, разумеется, но здесь даже не нужна никакая помощь Общественной палаты. Я просто не знаю тонкостей данного дела, но в любом случае в соответствии...
Кто может ему помочь здесь?
Вот я объясняю, да, в соответствии с действующим российским законодательством, а именно семейным кодексом, никто не вправе ограничить родственников отца в общении с ребенком. То есть, если отец не лишен родительских прав, то он имеет право на свободное общение с ребенком. То есть, если даже в России есть решение суда и место жительства определено с матерью, то это никаким образом не ограничивает отца в общении с ребенком. Если же мать не дает общаться иностранному гражданину с ребенком, там, бывшему супругу, отцу, то необходимо идти в простой обычный суд по месту жительства ребенка. И суд должен помочь определить порядок общения отца. У нас есть такой законом установленный способ, и российские граждане так и поступают, и иностранцы. Потому что, по сути дела, здесь ситуация отец-иностранец, либо этот отец российский гражданин, эта ситуация достаточно банальная, и здесь очень простая судебная процедура. Суд определяет порядок общения, в том числе на общение имеют точно так же родственники со стороны отца, то есть бабушка, дедушка, если они есть. Соответственно, если мать не исполняет данное решение, она ограничивает общение отца, родственников, то, соответственно, здесь уже принимаются другие судебные решения, и данными судебными решениями могут вводиться определенные ограничения. Но в любом случае, конечно же, приоритет будет отдаваться тому родителю, который имеет российское гражданство.
Так вот, тогда вопрос... Вот. Ну, это записано где-то или это так, как во Франции? Знаете, потому что французскому гражданину всегда помогут.
Ну, в любом случае, здесь у нас не то, что это где-то прописано. Да. Есть Конституция Российской Федерации, государство...
Где написано, что приоритет судебный при суде с иностранцем, приоритет российскому...
Нет, там этого не написано. Там написано, что государство стоит на защите прав и законных интересов российского гражданина в первую очередь.
В первую очередь, хорошо. По Конституции. Юрий Кирюшин, правильно ли я понимаю, по логике, что российский суд вообще не вправе принимать никакого другого решения по этому ребенку, поскольку чешский суд принял уже это решение, и в отличие от Франции, с которой нет договора, у России с Чехией есть договор, и другого решения быть не может суда.
Совершенно верно. Именно в этом различие в ситуациях с Чешской Республикой и с Францией. И вообще большинство государств европейского сообщества сейчас находится в незавидном положении в этом смысле, вот в частности в вопросах семейного права, воспитания детей, именно в силу того, что так сложилось традиционно, что еще Советский Союз, а теперь и Россия, к сожалению, не имеют с этими государствами двусторонних договоров. Нет и какой-либо конвенции, которая бы урегулировала отношения с группой государств. Поэтому в этом смысле у нас предпочтительное положение. То есть, как уже сказал Сдена Громадко, у нас с точки зрения закона, в том числе международного права, все ясно. У нас определена компетенция суда. Совершенно верно. В данном случае она определялась местом жительства семьи и ребенка в том числе. У нас определено материальное право, которое при этом применялось, конечно, это было чешское право. А вот теперь... Когда жена, естественно, незаконно воспользовалась, ну, скажем так, таким пробелом, скажем, чешское законодательство не знает подобного механизма, который существует у нас в России, о котором сегодня говорили, статья 20 закона о выезде и въезде, когда один из родителей может наложить запрет на выезд ребенка. И поэтому вот российская супруга с ДНК грамматки выехала с ребенком, причем она визу-то получила якобы в связи с тяжелым заболеванием ее собственной мамы. Uh-huh. Виза была ограничена сроком. А потом за этот срок сначала ей Управление Федеральной миграционной службы по Вологодской области выдало разрешение на временное пребывание uh-huh. в течение 2 недель. Хотя у нас, я знаю, в России люди бьются месяцами, а то и годами для того, чтобы получить такое разрешение. По закону вообще срок предоставляется ФМС до 4 месяцев.
Знаем, знаем.
А потом в течение 5 дней был решен вопрос о гражданстве.
Так и что теперь? Вот решили вопрос. Никакого суда там нет, потому что его быть не может. И что теперь? Просто живет ребенок с новым гражданством, с российским на территории России, и они в ВУЗ не дуют. В Чехию они не собираются, папу чешского они к себе не пускают. Все.
Да, ситуация прекрасно. Сложная именно в связи с правоприменением на территории Российской
понятно.
Федерации. Понимаете, Чешское министерство юстиции в порядке, предусмотренном этим же двусторонним договором, направило судебное поручение об исполнении судебного решения на территории Российской Федерации.
Угу. Вот я как раз хотела спросить, как же чешское государство помогает своему гражданину? Как раз вы упредили мой вопрос. Так, направили поручение,
так вот,
судьба его этого поручения?
Так вот, по информации из Министерства юстиции Чешской Республики, российская сторона обычно исполняет, ну, простите меня за выражение, обычные функции почтальона от 3 до 6 месяцев. Это в наших условиях, в 21 веке. Вот это поручение доходит до компетентного суда от 3 до 6 месяцев.
Ага,
судьбу
вот.
Его сейчас не знает никто.
Все понятно.
И отношения, понимаете, совершенно различные. Если мы здесь вот недавно обсуждали нюансы этой ситуации на протяжении 2 с лишним часов в Министерстве юстиции uh-huh. Чешской Республики, попробуйте с кем-то вообще даже по телефону поговорить, я не говорю о том, чтобы попасть в Министерство юстиции Российской Федерации.
Понятно. Сденок, одним словом не ответьте, если бы вы год назад знали, что будет дальше, и сколько займет эта процедура, и как вам будут в кавычках помогать. Вы похитили по-простому ребенка у матери, как вот Алексей Петецкий сейчас говорит, я бы просто похитил. Вы бы как, задним числом?
Вы хотела одно слово,
да,
я
одним.
Скажу да.
Я так и думала.
Я это не считаю похищением, конечно. Конечно,
да.
И тоже по российскому закону. Это я отец, и даже у меня законной силой решение суда, и я бы исполнял только решение суда. И
да.
Наш чешский суд или все суды в мире решают эти вопросы для интересов ребенка, по интересам ребенка.
Ну, назовем это просто молча забрали бы и увезли. Вот так вот, да?
Забрал бы домой, потому что дома, это у моей Анечки, дома это в Чехии.
Да.
У меня в квартире есть собственная комната. Все там подготовлено до сих пор. Я даже предлагал теперь супруге, целое время предлагаю, чтобы она вернулась опять домой. И она просто не хочет, но теперь даже просто вообще не общается со мной.
Спасибо.
Не берет телефоны, ни мне, ни органу опеки. И в этом хочу сказать. Ни органу опеки и орган опеки ничего не сделает.
Ясно. Сденок,
могу вопрос?
Давайте.
Что мне сделать? Давайте вопрос нашим гостям. Что мне в таком случае сделать? Орган опеки говорит, что ничего не может. Если она ему тоже не берет телефон, да, я бы хотел знать.
Так, поняла. Сденок, да. Я поняла вопрос. Вам на первую часть вопроса уже, в общем, сразу скажу за Романа. Он скажет, что надо ждать исполнения вот этого решения судебного, которое, когда оно дойдет через 3-4 месяца до русских органов, от них ждать этого. Как заставить опеку откликнуться на эти звонки? Это, наверное, вопрос. Как вы считаете, Дмитрий Бабич? Давайте это будет вопрос вашего журнала «Russia Profile».
Да,
заставьте Вологодскую вот эту вот опеку просто поговорить по телефону со Сденок. ребенком. Беретесь?
Вы знаете, к сожалению, просто зная реальные возможности прессы в нашей стране, не берусь. Но я хотел бы что сказать. Понимаете, не все проблемы в мире можно решить через закон. Развод.
Беретесь позвонить хотя бы в эту опеку, попробовать.
Позвонить, берусь. Но вообще, я скажу так, что невозможно все проблемы решить через закон. Вот ситуация такого развода, особенно международного, это всегда трагедия. И у трагедии, у нее легкого исхода не бывает.
Да, понимаете? Но мы попытаемся, Сденок, попытается Дмитрий Бабич лично или там с помощью сотрудников пробиться в эти органы опеки. Вы нам дадите телефон, и мы будем пробиваться.
Но, к сожалению, они не обязаны будут отвечать.
Не обязаны, так и скажут, не обязаны. Мы попробуем. Нам наше дело попробовать. Журналистка, я имею в виду. Это «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Мы говорим о том, как ведет себя государство в ситуации, когда его граждане в иностранных, в смешанных браках не могут поделить детей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы слушаем теперь наших слушателей, наши звонки, аудиторию. Филипп из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу, чтобы меня выслушали некоторое время, небольшое. Значит, у нас некоторые наши дамы и женщины выезжают в арабский мир, скажем, по приглашению или по туристической путевке. Значит, выходят там замуж по шариату. И получив возможность родить ребенка, значит, они становятся, скажем, ленниками у сеньора. Почему? Потому что такой брак, который по шариату, он в мире признается только в арабском мире. А у нас в России в данный момент, значит, такой брак, даже если он существует в отношении там многодетных даже родителей, сквозь пальцы смотрят на такой брак. Но промелькнула информация про уважаемую мать, которая выкрала своего ребенка. Уважаемая, видимо, в кавычках. Причем, потому что информация, которая промелькнула, по ней высказывалось, что она оставила своего малолетнего ребенка.
Филипп, спасибо. Вы долго говорите, но вы не отвечаете на вопрос. Нет, вы не отвечаете на вопрос, как государство может помочь своему гражданину. Наталья из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Сначала тогда я отвечу.
Да, да, можете рассчитывать.
Я думаю, что государство вообще заботится наше. Не о гражданине, а прежде всего о собственном имидже. А дальше вот все в зависимости от ситуации. Но я хотела вот что сказать. Mm-hmm. Вот учитываются ли какие-то индивидуальные особенности конкретных случаев? Потому что я понимаю, что вот в случае с госпожой Беленькой вроде бы общественное мнение склоняется в ее пользу. А в случае с госпожой Захаровой все-таки общественная или, по крайней мере, пресса не была настроена ее поддерживать. Mm-hmm. Учитываются ли какие-то вот, совсем имущественные проблемы? Вот пан Сденок сказал, что ребенку будет предоставлена отдельная комната. А вот тот вопрос, который я хотела вам задать. Mm-hmm. А вот есть ли какие-то инструменты, не то что как поделить ребенка, а как его защитить и избавить его от статуса вообще некоторого объекта манипуляции, потому что мне детей в данном случае.
Да, Наталья, спасибо вам за этот очень важный вопрос. Давайте-ка мы его обратим к Алексею Питецкому, потому что как в Германию, потому что, как я понимаю, главная потеря, главный ущерб в его истории понесли дети. Правильно, Алексей?
Да, совершенно верно. Значит, я сразу скажу, оградить ребенка от манипуляций совершенно невозможно, потому что, значит, вы остаетесь в какой-то момент вдвоем с ребенком, мать остается вдвоем с ребенком, если как бы вам совесть позволяет ребенком манипулировать, помешать же вам никто не может в этот момент. Поэтому полностью оградить ребенка от манипуляций нельзя. Дальше логично совершенно, что у большинства матерей единственный рычаг давления на супруга – это дети, а у супруга единственный рычаг давления на женщину – это, наверное, деньги. И я по этому поводу вообще хочу сказать, Лена, что вы как бы упустили стоимостный момент в этом.
А вы восстановите нам этот момент, пожалуйста.
А он очень-очень важный. Сделать, значит, что вам нужно делать? Зарабатывать деньги. Помогать вам никто не будет. Вы вступили в борьбу, которая в любом случае вам будет стоить какие бы ни были законы, на какой бы территории это ни было, очень много денег. Мне пришлось построить фирму ради этого. Вот и все. Это все.
Ради того, чтобы выиграть процесс.
Ну, дело не в том, чтобы его выиграть, его надо вести, потому что с вас запрашивают документы, каждый документ придется переводить, значит, переводить присяжным переводчикам. Каждая страница стоит, ну, достаточно много денег, потом их надо заверять в посольствах, консульствах и так далее. Это безумное количество времени и безумное совершенно количество денег.
Угу. Понятно. Роман, я бы не хотела, вот Роман Бобылев, я бы не хотела, чтобы пропал вопрос нашего слушателя о том, как вообще-то по-хорошему должно быть при разводах, когда один из супругов на одной территории, другой на другой территории. По-хорошему в смысле, когда по-хорошему нельзя.
Мне
как
кажется, это вообще
быть,
прежде
да.
всего какой-то философский вопрос. Да. И здесь вопрос уже не к государствам, наверное, прежде всего, а к родителям. Опять же, я опускаюсь на российскую землю, если мы даже не берем какие-то международные вот эти все процессы. В любом случае, если родители не могут договориться, это в конечном счете скажется и на детях. Эти ситуации достаточно длительно проходят и на территории Российской Федерации. И все равно в любом случае они отражаются на детях. Поэтому вот даже по ситуации, по французской, здесь мне кажется, что прежде всего родители сами должны сесть и определиться. Если же уже родители дошли до такой невменяемой стадии, то очень часто здесь и ни закон, ни государство, никто здесь, к сожалению, помочь не может.
И тем более, когда отсутствует соглашение вообще между России,
да,
Франции,
и еще, например, даже да. по поводу вот чешского случая, я да. бы, например, порекомендовал гражданину Чехии, да, попытаться получить российское гражданство. Основание у него имеется, так
Какое
как
же?
Его ребенок является гражданином
нет,
Российской
это не основание.
Федерации.
Нет, я с этим, точно это знаю.
Нет, с этим можно работать и можно попытаться получить российское гражданство. Но здесь чешская сторона,
только
с моей
если
точки
он
зрения...
Не, я это изучала. Только если он не трудоспособный, тогда по ребенку можно получать гражданство. А так нет. Это не входит в перечень. Ребенок.
Ну, это как бы долгий достаточно вопрос, но способы да. получения российского гражданства есть. И также здесь все-таки чешская сторона лукавит. Имеется возможность повторно, ну пусть они это считают, что повторно, можно обратиться в российский суд по месту жительства и в ходе судебного разбирательства органы опеки ведь к данным случаям они тоже относятся не халатно, а достаточно четко изучают эту ситуацию. Есть детские психологи. И детский психолог в качестве эксперта в ходе судебного разбирательства может вынести свое какое-то независимое заключение.
Вы считаете, что он может обратиться в российский суд, минуя вот тот запрос из Чехии, который тоже идет в этот суд?
Ну, если он так хочет общаться с ребенком, если он изыскивает различные возможности законные, то, разумеется, не стоит ждать этого времени. Просто я, насколько понимаю, здесь ситуация будет выглядеть таким образом. В ходе судебного разбирательства, когда будут привлечены, если с согласия сторон, либо по ходатайствам детские психологи, то, возможно, будет вынесено решение, что ребенок сам-то хочет проживать с матерью, не хочет он проживать с отцом. И приоритет у него отдается матери. Видимо, вот этого момента, возможно, чешская сторона и боится. Здесь же проблем никаких нет.
Ну, давайте можно... тогда, да, Юрий Кирюшин, коротко скажите, боитесь вы этого момента или нет? Коротко, одним словом.
Вы знаете, я вообще всегда удивляюсь, когда пытаются комментировать какую-то ситуацию без какой-либо информации, без ее анализа.
Ну, быстро уточните все, уточните.
Юрий, все.
Ну,
вы знаете, все уже было. Да, дело в том, да. что решение чешским судом было вынесено только после того, как... была проведена экспертиза психологическая, и это заключение у нас имеется. И вообще, понимаете, то, что предлагает якобы как выход Роман, просто невозможно в силу того, что здесь таким образом столкнулись бы лбами две юрисдикции. Нет, мы еще раз говорим, в силу того, что имеется двустороннее соглашение, мы в выгодной позиции, я имею в виду, мы, это чешская сторона и российская против, скажем, российской и французской.
Да.
То есть спорящие
да.
лица.
Да, хорошо, все,
поэтому
не будем...
у нас
не будем,
вопрос решен.
Да, продолжать ваш вопрос. Будет судебную часть, будем ждать, когда же придет запрос из Чехии в Россию, а человеческую часть, вот Дмитрий Бабич обещает попробовать. Москва, Вячеслав, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот в начале передачи там... Как по поводу, как француз мог вывести ребенка отсюда, вы ответили, что женщина должна была, если не проблемы с ребенком, ну, подать запрос.
Немедленно, на мой взгляд, немедленно, она не сделала,
но,
говорит Роман.
Практика показывает, как практика показывает, наоборот, вот когда выезжает кто-то с ребенком, один родитель, то ему не оформляет документов, пока не будет справки о согласии другого родителя.
Да, Вячеслав, понимаете? Известна эта вся история, это совершенно незаконно. Не должно быть никакой у второго родителя справки. Если его останавливают на границе и требуют согласия второго родителя, это незаконно. Они не бывает, Вячеслав совершенно прав.
Здесь немножко другая ситуация.
Просто
все... Нет, мы с этим постоянно сталкиваемся, все просто путают. Одно — при оформлении документов на визу, при въезде в зону Шенген,
Все поняла, о чем он говорит, потому что я слишком хорошо это знаю. Он говорит о том, что когда выезжает один родитель, то могут запросто потребовать...
Но это нарушение прямого закона.
Это нарушение, Вячеслав, это нарушение. Пожалуйста, Дмитрий, одним словом.
Я бы все-таки вернулся к тому, что начал говорить первый слушатель по поводу браков по шариату. Он затронул важную тему. Лучше всего такие вещи, как развод и так далее, все-таки предотвращать. И многие наши дипломаты, журналисты, которые работают за рубежом, они все мне говорили, что давно пора создать в России какую-то службу, которая консультирует бы тех женщин, которые хотят выйти замуж за иностранцев. Дело в том, что у нас как-то за последние 20-30 лет сложилось убеждение в России, что хуже, чем в России, жизни просто в других странах нет, да, то есть вот у нас хуже всех, как до этого у нас было мнение, что у нас лучше всех, теперь что у нас хуже всех. Это далеко не так. И как бы выезжая в другую страну, тем более сочетаясь браком с гражданином этой страны, человек просто должен немножко подумать и немножко узнать о правилах этой страны, о ее культуре, о тех обычаях, которые там есть. Тогда можно предотвратить очень многие трагедии, которые, как мы сейчас увидели, юридическим образом просто не решаются.
Ну, а вы видите мнение многих наших слушателей: не хотите девки замуж за иностранца вообще, безо всяких консультаций. Нас упрекает Виталий в том, что мы не говорим, что при похищении девочки у отца он был избит, а у матери нет. Мы думаем, что вы просто об этом знаете, все, уважаемые слушатели. Да, отец был избит, поэтому матери грозит тюрьма. Правда, еще не доказано, что она участвовала в этом избиении, и она заставляла бить. Савельева пишет, что российская власть никогда не интересовалась судьбами российских граждан, тем более попавших в экстремальную ситуацию, поэтому надежды у матери Лизы на помощь посольства в Венгрии, наверное, не было. Она, очевидно, боялась лишней огласки в случае обращения в российское посольство, так как гарантий помощи очень мало. Так, следующее сообщение. Все эти разговоры не проходят о... Так, раз отец и мать не могут договориться с ребенком, нужно изолировать. Не издевайтесь над ребенком. Видимо, ребенка нужно изолировать. Во Франции так и поступают, кстати говоря. Так, нужно спасти беленькую от еврозоны. Дети в России – это домашние животные, пишет Борис из Миаса. Русские женщины в большинстве своем безграмотные, неинтеллигентные, плохие матери и хозяйки. Хорошо думайте, прежде чем выйти замуж, советует Иванова. Наталья Ивановна пишет, что наши органы опеки бесполезные, помочь ничем не могут. Вхождение стран ЕС в состав Российской Федерации поможет избежать подобных проблем. Вот что советуют наши слушатели. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Сколько было времени, столько обсудили. Надеемся, наша программа кому-нибудь поможет. Хотя бы с Дэнеку. С Дэнек надеемся на это. И через несколько секунд мы вам предлагаем послушать «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Любимое шоу президента. Репортаж Михаила Соколова из Сочи.
Комментарии экспертов.
Почему Медведев не Горбачев? Мнение Людмилы Телень.
Право автора.
Избежит ли тюрьмы Ирина Беленькая? Оценки эксперта.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.